Глава 5. Подсвечиваемые стрелки прикроватных часов фирмы West Clocks подбирались к 12. Льюис, полностью одетый, лежал под одеялом. В комнате было темно. Сердце бешено колотилось, и мальчик повторял себе: «Как же не хочется! Как же не хочется!» Он проверил, на месте ли листок с перерисованным магическим кругом. В другом кармане был толстый кусок желтого мела. Что если дядя Джонатан придет в его комнату проверить, как спится его племяннику? Тогда надо будет просто натянуть одеяло до подбородка и притвориться спящим. Тик-так, тик-так. Льюису отчаянно хотелось, чтобы прямо сейчас началась следующая неделя, чтобы не было никаких глупых обещаний, данных Тарби. Он закрыл глаза и принялся рассматривать пятна, которые плясали по внутренней стороне его век. Утекали минуты. Льюис резко сел на кровати, отбросил одеяло и посмотрел на часы. Уже 1:05, а ведь он обещал быть на кладбище ровно в полночь. Опоздал? Что же делать? Тарби не будет его ждать. Он уйдет домой, а на следующий день расскажет всем, что Льюис трусил. Мальчик потер лицо и попробовал придумать, как быть. Кладбище располагалось на вершине высокого, вытянутого холма на дальнем конце парка Wild Creek. До тропинки, ведущей к холму от окраины города, было около 1 км. Льюис знал и короткий путь, который ему, правда, не нравился. Но выбора теперь не было. Медленно и осторожно Льюис вылез из постели. Он опустился на колени и вытащил из-под кровати фонарик, длинный и старый, с рифленой ручкой и большой круглой лампой. Металл в руке был липким и холодным. Льюис подошел к шкафу и достал тяжелую куртку. На кладбищенском холме будет прохладно. Льюис открыл дверь спальни. В коридоре было темно, как обычно, а в соседней комнате храпел дядя Джонатан. Льюису было очень не по себе. Его будто выворачивало. Он всем сердцем хотел побежать к дяде, разбудить его и рассказать о своем сомнительном предприятии и объяснить, зачем оно ему нужно. Но Льюис этого не сделал. Он тихо прокрался по коридору и открыл дверь на заднюю лестницу. Мальчик быстро добрался до противоположного конца Нью-Зибиди. Дойдя до знака, отмечавшего границу города, мальчик побродил туда-сюда по обочине в поисках деревянных ступенек, ведущих к гравийной тропинке, которая тянулась до парка Wild Creek. Вода в заливе сейчас стояла довольно низко, и мальчик решил пересечь воду вброд. Щиколотки намокли и начали замерзать. Перейдя на другой берег, Льюис посмотрел вверх. Руки его вспотели, и он чуть было не припустил домой. Льюис стоял перед кладбищенским холмом. Высокий, вытянутый пригорок с плоской вершиной в 2 местах прорезала грунтовая дорога. Забраться наверх труда не составляло, а летом детишки из Нью-Зибиди и вовсе радостно бегали вверх и вниз. Но для Льюиса, панически боявшегося высоты, это был все равно, что Эверест. Осматривая темный холм, Льюис пару раз нервно сглотнул. Может, если бы он обошел по длинной дороге... Нет, он и так уже опоздал. А если Тарби заскучает, то просто уйдет домой? Меньше всего Льюису хотелось оказаться на кладбище в одиночку. Он покрепче ухватил фонарик и начал подниматься по холму. Льюис добрался до подобия широкой ступени на склоне холма и остановился. Он тяжело дышал, а куртка спереди вся промокла. На брюках в районе колена остались темные разводы, а в ботинок попала веточка. Льюису оставалось преодолеть еще 2 таких перехода. Он сжал зубы и двинулся дальше. На вершине холма Льюис упал на колени и несколько раз перекрестился. Пот ручьями лился по его лицу, а сердце тяжело стучало. Ну что ж, у него получилось. Не то чтобы стоило ликовать по этому поводу, Тарби наверняка проделал тот же путь в 10 раз быстрее, но, по крайней мере, Льюис сюда поднялся. Мальчик осмотрелся. Он стоял в начале длинной аллеи, обсаженной ивами. Тонкие веточки покачивались на ветру, и Льюис поежился. Ему было очень холодно и очень одиноко. В дальнем конце аллеи поблескивали ворота кладбища. Льюис двинулся прямо к ним. Ворота кладбища представляли собой массивную каменную арку с искусной гравировкой. На перемычке красовалась надпись: «Вострубит Бо, и мертвые восстанут нетлений». Отсылка к первому посланию к Коринфянам, 15 глава, 52 стих. Льюис толкнул скрипучую железную створку и быстро пошел мимо рядов белых надгробий. Склеп располагался на дальнем конце кладбищенского холма, откуда открывался вид на долину. Каменной площадке у входа в гробницу вела узкая тропинка. Пока Льюис оглядывался по сторонам, кто-то крикнул «Бу!», и он от ужаса чуть не отключился. Само собой, это был Тарби, до тех пор прятавшийся за каменной аркой склепа.
«Привет! Долго же ты добирался?» — сказал Тарби. «Где ты пропадал?»
«Сложно было забираться на холм», — ответил Льюис с грустью, рассматривая свои промокшие грязные брюки.
«Да, толстякам всегда сложно идти в гору. Почему бы тебе не похудеть, а?» — съязвил Тарби.
«Ой, давай уже приступим к тому, зачем мы сюда пришли», — выговорил Льюис подавленно.
Потрескавшуюся мшистую каменную плиту у входа в склеп сейчас укрывала тень от холма. Весь остальной пейзаж был залит лунным светом. Льюис включил фонарь и направил тусклый луч света на уродливые железные двери. Их ручки соединяла тяжелая цепь, на которой мальчик заметил навесной замок в форме сердца. Посветив повыше, он рассмотрел на карнизе под крышей странную букву «О». Ветер стих. Нигде не раздавалось ни звука. Льюис передал фонарик Тарби и опустился на колени. Затем достал листок и мел, нарисовал большой круг, а внутри него еще один, поменьше. Тарби крепко держал фонарь, а Льюис выводил переписанный на листок символы по краю магического круга. Все пугающие знаки уже разместились по контуру, но осталось свободное место. Из книги о некромантии Льюис вычитал, что в этот промежуток нужно вписать имя мертвеца, но и имени он как раз и не знал.
«Ну», — не выдержал Тарби, — «что-то я не вижу никаких восставших из мертвых».
«Это потому, что я еще не закончил», — отозвался Льюис. «Тут нужно имя».
Тарби глянул на него с отвращением.
«Ты не знаешь, какое?»
«Не знаю», — Льюис вздохнул. «Может, если посидеть тут пару минут, то оно само придет в голову».
Они опустились на колени у двери склепа. Внезапный порыв ветра зашелестел сухими листьями растущего рядом дуба. Минута шла за минутой. Мысли в голову не шли. Потом Льюис, сам не зная почему, поднял мелок. «Посвети сюда», — скомандовал он. Медленно и аккуратно он вывел мелком буквы. Любопытно. Об имени он и не думал, а его рукой как будто водил кто-то другой. Последний штрих, и вот он читает. «Селена. Странное имя». Льюис не знал ни одной женщины по имени Селена. Он даже не знал, как оно читается. И тем не менее пробел был заполнен. Поднявшись на ноги со смятой бумажкой в руках, Льюис начал нараспев читать заклинание. «Аба-бе-бе-бахабе», мальчик произнес нужные слова и замолчал. Тарби, пригнувшись, стоявший рядом, схватил его за руку и сильно сжал. В глубине склепа раздался глухой низкий звук. Бум! Двери склепа тряхнуло, будто кто-то толкнул их изнутри. Цепи звякнули, и что-то с дребезгом ударило о каменное покрытие площадки. Упал навесной замок. Мальчики в ужасе сжались, сидя на коленях на земле, а из распахнутого склепа на них смотрели два холодных серых огонька. Они парили в воздухе в открытом дверном проеме, откуда в сторону друзей выползало нечто черное, темнее пролитых в воду чернил. Тарби еще сильнее сжал руку Льюиса, потянул его на себя и закричал: «Бежим!»
Споткнувшись о небольшую насыпь, они кое-как начали спускаться с холма. Часть пути Льюис ехал на животе, царапая лицо о торчащие корни. Иногда он полз по траве, но никак не мог найти точку опоры. Потом вставал, но снова и снова спотыкался и скользил на спине. Испуганный мальчик царапался лопатками и бился головой о камни, а потом обнаружил, что сидит и дрожит на грунтовой дороге. Ему было плохо и страшно. Луна выплыла из-за тонкой вуали облаков и уставилась на Льюиса, как будто и ей было страшно. Тарби, неуклюже растянувшийся в заросшей сорняками канаве, быстро вскочил, посмотрел в сторону склепа и начал дергать Льюиса за руку.
«Пойдем отсюда, надо убираться. Вдруг она погонится за нами. Ну что же ты? Пожалуйста, пойдем!»
Потрясенный и дрожащий Льюис все же поднялся и поплелся за Тарби вниз по ступенчатому холму, а потом еще ниже. Они перешли водозаливы и вскоре оказались на гравийной дорожке, ведущей в Нью-Зибиди. По дороге домой Льюис то и дело останавливался и вздрагивал. Тарби просил его прекратить.
«Не могу, оно само», — слабо отзывался Льюис. «Ты видел? Это был кошмар!»
«Не знаю, что я там видел», — угрюмо ответил Тарби. «Может, это все лунный свет или еще что?»
Льюис смотрелся в лицо приятеля. «Может, он шутит или отгоняет от себя мысль, что увидел именно то, что увидел?»
Льюис не знал, да и знать не хотел. Единственное, что он мог сказать наверняка, — это что он до смерти напуган.
Льюис пробрался в дом чуть позднее 3 часов ночи. На цыпочках поднялся наверх, проверил, спит ли дядя. Джонатан и правда спал и тихо отворил дверь в свою спальню. Затем также тихо закрыл ее за собой. Он медленно стянул с себя мокрую грязную одежду, скомкал ее и забросил в дальний угол шкафа.
«А где фонарик? Наверное, его унес Тарби? Потом надо забрать, что до вещей их можно вычистить без ведома Джонатана».
Льюис лег в кровать. Он старался заснуть, но стоило ему закрыть глаза, как перед ними вставали 2 ярко светящихся серых круга. Когда мальчика все же сморило, он увидел странный сон. Вокруг высокого каменного склепа за ним бегали стрелки часов и скелет. Льюис проснулся от испуга, и на секунду ему почудилось, что его комната и весь дом заполнились оглушительными щелчками тикающих часов.